Но это то же самое, что и граф Калиостро. А по Толстому граф был жирен и очень неопрятен на вид. Маленький человечек с сожалением посмотрел на меня и снисходительно улыбнулся. «Вы просто не в курсе дела, Александр Иванович», — сказал он. «Граф Калиостро — это совсем не то же самое, что великий Бальзамо. Это, ну, как бы вам сказать, это не очень удачная его копия. Бальзамо в юности сматрицировал себя. Он был необычайно, необычайно талантлив. Но вы знаете, как это делается в молодости. Побыстрее, посмешнее, тяп-ляп, и так сойдет, да. Никогда не говорите, что Бальзамо и Калиостро — это одно и то же. Может получиться неловко». Мне стало неловко. «Да», — сказал я, — «я, конечно, не специалист, но простите за нескромный вопрос. Но при чем здесь диван? Кому он понадобился?» Маленький человечек вздрогнул. «Непростительная самонадеянность», — сказал он громко и поднялся. «Я совершил ошибку и готов признаться со всей решительностью. Когда такие гиганты, а тут еще эти наглые мальчишки...» Он стал кланяться, прижимая к сердцу бледные лапки. «Прошу прощения, Александр Иванович, я вас так обеспокоил. Еще раз решительно извиняюсь и немедленно вас покидаю». Он приблизился к печке и боязливо поглядел вверх. «Старый я, Александр Иванович», — сказал он, тяжело вздохнув, — «старенький. А может быть, вам было бы удобнее через... вот тут перед вами приходил один товарищ, так он воспользовался... батенька, так это же был Кристобаль Хунта. Что ему просочиться через канализацию на десяток лье?» Маленький человечек горестно махнул рукой. «Мы попроще. Диван он с собой взял или трансгрессировал?» «Не знаю», — сказал я. «Дело в том, что он тоже опоздал». Маленький человечек ошеломленно пощипал шерсть на правом ухе. «Опоздал? Он? Невероятно! Впрочем, разве можем мы с вами об этом судить? До свидания, Александр Иванович, простите великодушно». Он с видимым усилием прошелся сквозь стену и исчез. Я бросил окурок в мусор на полу. «Ай да диван! Это тебе не какая-нибудь говорящая кошка, это что-то посолиднее. Какая-то драма, может быть, драма идей. Ведь, пожалуй, придут еще опоздавшие, наверняка придут». Я посмотрел на мусор. Где-то я видел веник. Веник стоял рядом с каткой под телефоном. Я принялся подметать пыль и мусор, и вдруг что-то тяжелое зацепилось за веник и выкатилось на середину комнаты. Я взглянул. Это был блестящий продолговатый цилиндрик, величиной с указательный палец. Я потрогал его веником. Цилиндрик качнулся. Что-то сухо затрещало, и в комнате запахло озоном. Я бросил веник и поднял цилиндр. Он был гладкий, отлично отполированный и теплый на ощупь. Я пощелкал по нему ногтем, и он снова затрещал. Я повернул его, чтобы осмотреть торца, и в ту же секунду почувствовал, что пол уходит у меня из-под ног. Все перевернулось перед глазами. Я прибольно ударился обо что-то пятками, потом плечом, макушкой, выронил цилиндр и упал. Я был здорово ошарашен и не сразу понял, что лежу в узкой щели между печью и стеной. Лампочка над головой раскачивалась, и, подняв глаза, я с изумлением обнаружил на потолке рубчатые следы своих ботинок. Кряхтя я выбрался из щели и осмотрел подошвы. На подошвах был мел. «Однако», — подумал я вслух, — «не просочиться бы в канализацию». Я поискал глазами цилиндрик. Он стоял, касаясь пола, краем торца, в положении, исключающем всякую возможность равновесия. Я осторожно приблизился и опустился на него на корточки. Цилиндрик тихо потрескивал и раскачивался. Я долго смотрел на него, вытянув шею, потом подул на него. Цилиндрик качнулся сильнее, наклонился, и тут за моей спиной раздался хриплый клёкот и пахнуло ветром. Я оглянулся и сел на пол. На печке аккуратно складывал крылья исполинский гриф с голой шеей и зловещим загнутым клювом. «Здравствуйте», — сказал я. Я был убежден, что гриф говорящий. Гриф склонил голову, посмотрел на меня одним глазом и сразу стал похож на курицу. Я приветственно помахал рукой. Гриф открыл было клюв, но разговаривать не стал. Он поднял крыло и стал искать у себя под мышкой, щелкая клювом. цилиндрик все покачивался и трещал. Гриф перестал искаться, втянул голову в плечи и прикрыл глаза желтой пленкой. Стараясь не поворачиваться к нему спиной, я закончил уборку и выбросил мусор в дождливую тьму за дверью. Потом я вернулся в комнату. Гриф спал, пахло озоном. Я посмотрел на часы. Было 1:20. Я немного постоял над цилиндриком, размышляя над законом сохранения энергии, а заодно и вещества. Вряд ли грифы конденсируются из ничего, но если данный гриф возник здесь, в Соловце, значит, какой-то гриф, не обязательно данный, исчез на Кавказе или где они там водятся. Я прикинул энергию переноса и опасливо посмотрел на цилиндрик. «Лучше не трогать», — подумал я. «Лучше его чем-нибудь прикрыть, и пусть стоит». Я принес из прихожей ковшик, старательно прицелился и, не дыша, накрыл им цилиндрик. Затем я сел на табурет, закурил и стал ждать еще чего-нибудь. Гриф отчетливо сопел. В свете лампы его перья отливали медью, огромные когти впились в известку. От него медленно распространялся запах гнили. «Напрасно вы это сделали, Александр Иванович», — сказал приятный мужской голос. «Что именно?» — спросил я, оглянувшись на зеркало. «Я имею в виду ум Клайдет», — говорило не зеркало. Говорил кто-то другой. «Не понимаю, о чем речь», — сказал я. «В комнате никого не было, я почувствовал раздражение». «Я говорю про ум Клайдет», — произнес голос. «Вы совершенно напрасно накрыли его железным ковшом. Ум Клайдет, или, как вы его называете, волшебная палочка, требует чрезвычайно осторожного обращения. Потому я и накрыл. Да вы заходите, товарищ, а то как-то неудобно разговаривать. Благодарю вас», — сказал голос. Прямо передо мной неторопливо сконденсировался бледный, весьма корректный человек в превосходно сидящем сером костюме. Несколько склонив голову на бок, он осведомился с изысканнейшей вежливостью. «Смею ли я надеяться, что не слишком обеспокоил вас?» «Отнюдь нет», — сказал я, поднимаясь. «Прошу вас, садитесь и будьте как дома. Угодно чайку?» «Благодарю вас», — сказал незнакомец и сел напротив меня, изящным жестом поддернув штанины. «Что же касается чая, то прошу извинения, Александр Иванович, я только что отужинал». Некоторое время он светски, улыбаясь, глядел мне в глаза, я тоже улыбался. «Вы, вероятно, насчет дивана?» — сказал я. «Дивана, увы, нет. Мне очень жаль. Я даже не знаю». Незнакомец всплеснул руками. «Какие пустяки!» — сказал он. «Как много шума из-за какого-то, простите, вздора, в который никто, к тому же, по-настоящему не верит. Посудите сами, Александр Иванович. Устраивать склоки, безобразные кинопогони, беспокоить людей из-за мифического, я не боюсь этого слова, именно мифического белого тезиса. Каждый здравомыслящий человек рассматривает диван как универсальный транслятор, несколько громоздкий, но весьма добротный и устойчивый в работе. И тем более смешны старые невежды, болтающие о белом тезисе. Нет, я и говорить просто не желаю. Ну, как вам будет благоугодно, сказал я, сосредоточив в этой фразе всю свою светскость. Поговорим о чем-нибудь другом. Суеверия, предрассудки, рассеянно проговорил незнакомец. Леность ума и зависть. Воросшая волосами зависть, он прервал самого себя. «Простите, Александр Иванович, но я бы осмелился все-таки просить вашего разрешения убрать этот ковш. И, к сожалению, железо практически непрозрачно для гиперполя, а возрастание напряженности гиперполя в малом объеме...» «Ради бога! Все, что как вам будет угодно. Убирайте ковшик, убирайте даже этот самый эту волшебную палочку». Тут я остановился и с изумлением обнаружив, что ковшика больше нет. Цилиндрик стоял в луже жидкости, похожей на окрашенную ртуть. Жидкость быстро испарялась. «Так будет лучше, уверяю вас», — сказал незнакомец. «Что же касается вашего великодушного предложения убрать ум Клайдет, то я, к сожалению, не могу этим воспользоваться. Это уже вопрос морали и этики, вопрос чести, если угодно. Условности так сильны, я позволю себе посоветовать вам больше не прикасаться к ум Клайдету. Я вижу, вы ушиблись, это орел. Я думаю, вы чувствуете, некоторое амбре». «Да», — сказал я с чувством, — «воняет гадостно». Мы посмотрели на орла. Гриф, нахохлившись, дремал. «Искусство управлять ум Клайдетом, — сказал незнакомец, — это сложное и тонкое искусство. Вы ни в коем случае не должны огорчаться или упрекать себя. Курс управления ум Клайдетом занимает 8 семестров и требует основательного знания квантовой алхимии. Как программист вы, вероятно, легко освоили УЭУ-17, но квантовый умклайдет гиперполя, трансгрессивное воплощение, обобщенный закон Ломоносова-Лавуазье. Он виновато развел руками.